Глава 12. Старая трубка. Порыв ветра, закруживший пыль по Лугардской улице, сдернул бархатную шляпу с головы Гаррета Брина и швырнул ее прямиком под тяжелый фургон. Скрипнув, колесо с железным ободом вмяло шляпу в твердую глину, оставив от нее сплющенное воспоминание. Некоторое время Брин смотрел на шляпу, потом зашагал дальше. «На ней все равно грязь стольких дорог», — сказал себе Брин. Еще до Муранди его шелковый кафтан основательно пропылился. Сколько ни выбивай пыль, толку мало, если у него руки доходили до забот об одежде. Кафтан утратил свой изначальный серый цвет и приобрел бурый оттенок. Надо было одеться попроще, он же не на бал собирался. Ловко уворачиваясь от громыхающих по разбитой улице фургонов, он пропустил мимо ушей летевшую ему вслед брань возчиков. Любой уважающий себя десятник даже во сне выдал бы перлы позабористей. И нырнул в постоялый двор под красной крышей. Тот назывался «Фургонное седалище». Красочный рисунок вывески давал названию недвусмысленную интерпретацию. Общий зал постоялого двора ничем не отличался от всех виденных Брином лугардских гостиниц. Возчики и купеческие охранники — набившиеся вперемешку с конюхами, кузнецами и грузчиками. Кого тут только не было. Все говорили, хохотали во всю мощь глоток, напивались как могли, одной рукой обхватив кружку с выпивкой, а другой стараясь облапить и приласкать служаночку. По большому счету, местечко мало чем отличалось от обеденных залов и таверн в прочих городках, хотя во многих бывало куда как спокойней. На столе в конце зала прыгала и пела миловидная полногрудая молодая женщина. Блузка ее, казалось, вот-вот спадет с плеч, а пела она под едва слышный аккомпанемент двух флейт и 12-струнного биттерна. Тонким слухом и музыкальностью Гаррет Брин не славился, но остановился, чтобы по достоинству оценить песню. В любом солдатском лагере певицу приняли бы на ура. Правда, даже если бы ей медведь на ухо наступил и петь она совсем не умела, популярность ее не пострадала бы. В такой-то блузке она мигом сыскала бы себе муженька. Джонни и Берим были уже тут. Внушительная комплекция Джонни обеспечила им отдельный столик, хотя волосы у него давно поредели, и повязка все еще украшала голову. Оба старых вояки слушали девушку. Или просто пялились на нее. Гаррет Брин тронул обоих за плечи и кивнул на боковую дверь, что вела на конюшенный двор, куда угрюмый косоглазый конюх отвел их лошадей за 3 серебряных пенни. Год назад, за такую цену, а то и дешевле, Брин купил бы хорошего коня. Смута на Западе и беспорядки в Кайриене чудовищно вздули цены и катастрофически сказались на торговле. Никто из троих не произнес ни слова, пока всадники не миновали городские ворота и не выехали на глухую дорогу, петляя уходящую на север, к реке Сторн. Это была даже не дорога, так широкая тропа. Наконец Берим сказал...
«Милорд, вчера они были здесь».
Это Брин уже и сам знал. Через такой город, как Лугард, не могли пройти незамеченными 3 хорошенькие молодые женщины, явно чужестранки, путешествующие вместе, во всяком случае незамеченные мужчинами.
«Они еще какой-то плечистый малый», — продолжал Берим.
«Похоже, это тот самый Далин, который был с ними, когда они спалили у Нима в сарай. Кто бы он ни был, они задержались ненадолго в девятерной упряжке, выпили там по стаканчику и уехали. А той домонийской девице мне парни все уши прожужжали. Улыбки расточала налево-направо, зазывная такая походочка. В общем, из-за нее чуть буза не поднялась, а потом она всех утихомирила таким же образом. Чтоб мне сгореть, но я не прочь повстречаться с какой-нибудь домонийкой».
«Узнал, куда они направились, Берим?» — невозмутимо спросил Брин. «Сам он этого узнать не сумел».
«Нет, милорд. Но я слышал, через город проехала уйма белоплащников, и все на запад. Как по-вашему, неужто старый Педро Найл чего-то затевает? Может быть, в Алтаре?»
«Берим, эти дела нас больше не касаются».
Брин понимал, на сей раз его терпение дало трещину. Но Берим был старым служакой и, услышав эту еле заметную нотку раздражения, счел за лучшее не отвлекаться от главного.
«Милорд, я знаю, куда они направились», — вмешался Джонни. «На запад, по Джаханнахской дороге. И гнали, как поговаривали, во весь опор». Он был встревожен. «Милорд, я встретил 2 купеческих охранников. Ребята раньше служили в гвардии. Мы с ними пропустили по стаканчику,
Случилось так, что они оказались в одном злачном местечке под названием «Славная ночная скачка». Когда туда явилась та девчонка, Мара, она искала работу. Говорила, что петь умеет. Ну, работу она не получила, не захотела ноги заголять, как принято у певичек, чуть ли не во всех местных кабаках. Да и кто бы ее осудил? Вот она и ушла. Мы с Берримом потолковали, и, выходит, сразу после этого они и ускакали на запад.
Не нравится мне это, милорд. Она не из тех девушек, которые ищут работу в этаких заведениях. По-моему, она хотела сбежать от того малого Далина.
Как ни странно, но даже получив шишку на голове, Джонни не испытывал враждебности к трем молодым женщинам. У него было собственное мнение на их счет, которое он с возрастающей убежденностью выражал все чаще с тех пор, как отряд выехал из поместья. Джонни вбил себе в голову, что девушки угодили в какой-то переплет, и их необходимо спасти. Брин подозревал, что если он нагонит эту троицу и отвезет обратно в поместье, Джонни начнет ходить за ним по пятам, умоляя, чтобы девушек отдали под надзор одной из его дочек, которая будет им как мать. Берим подобных чувств не ведал.
«Галдан», — он насупился, — «или, может, Алтера, или Амадиция. Пытаясь их вернуть, мы рискуем с темным облобызаться. Вряд ли того стоит сгоревший сарай да пяток коров».
Брин не сказал ничего. Они и без того слишком далеко зашли с этой погоней. А Муранди — неподходящее место для андорцев. Слишком много пограничных стычек и споров за много-много лет. Лишь безумец станет гоняться по Муранди за клятвы преступницы ради ее глазок. Но, положим, не больше глупец, чем тот, кто отправился за ними через полмира.
«Эти парни, с которыми я говорил», — неуверенно начал Джонни.
«Милорд, похоже, очень многих ребят, которые служили под вашим командованием, увольняют?» Приободренный молчанием Брина, он продолжил. «А взяли кучу новых. Много кого понабрали. Парни говорили, на место одного, кому указали на порог, приходят четверо-пятеро. К тому же таких, от кого хлопот не оберешься. Они сами бед натворят вместо того, чтобы их умерить. Кое-кто из них называет себя белыми львами, и подчиняются они, мол, только этому Гейбрилу».
Джонни сплюнул, показывая, что он обо всем этом думает. «И эта шайка Лейка больше не гвардия, и не рекруты благородного дома. Если верить тем ребятам, Гейбрил набрал себе людей раз в 10 больше, чем есть в гвардии, и все они клялись в верности трону Андора, а никак не королеве».
«Это тоже нас больше не касается», — отрубил Брин. Берим языком оттопырил щеку. Он всегда так делал, когда что-то знал, но не хотел говорить, либо не был уверен в важности своих сведений.
«Но что еще, Берим? Давай, солдат, выкладывай».
Тот, собрав лоб в морщины, удивленно возрился на Брина. Берим никак не мог сообразить, откуда Брин знает, что он что-то пытается скрыть.
«Ну, милорд, народ, с которым я болтал, поговаривал, что белоплащники вчера вопросы всякие задавали. О девушке, по описанию похожей на эту Мару. Допытывались, кто она такая, куда отправилась, все такое. Слышал, очень они ею заинтересовались, когда прознали, что она исчезла. Если они ее ловят, то девушку могут вздернуть раньше, чем мы ее отыщем. Если они, гонясь за ней, на какую неприятность нарвутся, с них станется и не задумываться, вправду ли она приспешница темного. Повесят и вся недолга». Даже не уточняя, за то или вообще гнались.
Брин нахмурился. «Белоплащники? Что вообще чарам света надобно от Мары? Никогда бы не поверил, будто она приспешница темного. Но ведь он сам видел, как в Кеймлине повесили одного приспешника темного, паренька с по-детски невинным лицом. Этот мерзавец учил на улицах детей о могуществе темного, великого повелителя тьмы, как он его называл. Как удалось установить, за 3 года он убил 9 ребят, когда они, по-видимому, решили его разоблачить. Нет, та девушка не приспешница темного, готов жизнью поручиться. Белоплащники всех и каждого подозревают. А коли им втемяшилось в голову, что из Лугарда она бежала, чтобы от них скрыться...» Ткнув каблуками, Брин погнал путника к Кентерам. Большеносый гнедой Мерин был замечателен не резвостью, а выносливостью и вдобавок смелостью. Вскоре спутники нагнали Брина и, заметив настроение бывшего командира, держали рот на замке. В милях в 2 от Лугарда Гаррет Брилн свернул в рощицу дубов и болотных миртов. На чистой поляне под густыми ветвями раскидистого дуба расположились временным лагерем остальные его люди. Горело несколько небольших без дыма костров. Ветераны всегда выкроют время выпить горячего чая. Некоторые дремали. Какой же бывалый солдат упустит возможность перехватить часок сна? Бодрствующие дружескими пинками растолкали спящих, и теперь все смотрели на Брина. С минуту он, сидя в седле, переводил взор с одного на другого. Седые волосы, лысины, лица в черточках морщин. По-прежнему крепкие и готовые на все, но... Надо же было тащить их за собой в Муранде, только потому, что одному старому дурню не терпится узнать, почему какая-то женщина нарушила свою клятву. А за этими женщинами, быть может, гонятся белоплащники. Не говоря уже о том, как далеко от дома они окажутся и сколь долго продлится эта погоня. Если Брин повернет сейчас назад, то пройдет больше месяца, прежде чем отряд опять увидит корейские ключи. Если же он двинется дальше, то нет гарантии, что погоня завершится хотя бы у океана Арит. Он обязан отвезти этих людей домой. Да и самому не худо вернуться. Он должен так поступить. Он не имеет права просить их о таком, с риском для жизни вызволять девушек из лап белоплащников. Он вполне может оставить Мару на суд белоплащников.
«Мы отправляемся на запад», — громко заявил Брин, и тотчас же зашипели угли, зазвякали котелки, вылив на костры остатки чая, котелки привязали к седлам. «Придется как следует постараться. Я намерен нагнать их в Алтере, если удастся. А если нет, неизвестно, куда они нас поведут за собой. Глядишь, еще до конца погони повидаем Джаханнах, или Амадор, или Эбудар».
Брин изобразил беспечный смешок.
«Посмотрим, какие вы крутые парни, когда доберемся до Эбудара. У них там есть таверны, где девицы с элианцев шкуры сдирают, а белоплащников для забавы на вертелы насаживают».
Они засмеялись громче, чем заслуживала шутка.
«С вами, милорд, нам тревожиться не о чем», — хохотнул Тед,
засовывая оловянную кружку в седельную сумму. Его покрытое морщинами лицо напоминало мятую кожу.
«Было дело, слыхал, однажды у вас вышла ссора с самой Амерлин, и...»
Джар Сильвин пнул Теда по лодыжке, и тот, сжав кулаки, резко обернулся.
«Пусть и седовласый Джар все равно был моложе его». «Ты чего, Сильвин? Хочешь, чтоб тебе башку разбили?» «Так и что?»
Наконец до него дошло, как многозначительно косятся на него Сильвин и еще несколько сотоварищей.
«О, а, да!»
И он принялся сосредоточенно проверять подпругу и ремешки на седле. Больше никто не смеялся. Брин заставил себя расслабить мускулы разом закаменевшего лица. Что ж, пора, наконец, оставить прошлое в прошлом. Женщина, с которой он делил ложе, и как он полагал нечто большее, и которая теперь смотрит на него, словно на незнакомого чужого человека. Нет, это не причина, чтобы забыть ее имя и не сметь произносить его вслух, лишь потому что она изгнала его из Кемлина под страхом смертной казни, а он всего-навсего дал ей совет, который обязан был дать, раз поклялся ей служить. Если ей не повезло с этим лордом Гейбрилом, невесть откуда появившимся в Кемлине, то отныне все это не его забота. Голосом ровным и холодным, как замерзшая гладь озера, она заявила ему, что имя его больше никогда не будет произнесено во дворце, что лишь его многолетняя служба не позволяет ей немедленно отправить его на плаху за измену. За измену. А Брину нельзя терять мужество, особенно если погоне предстоит долгая. Закинув ногу на высокую луку седла, Гаррет Брин достал трубку и набил ее табаком из своего кесета. Резная чашечка трубки представляла собой голову дикого быка, шею которого обвивала андорская корона роз. Уже тысячи лет эта эмблема является гербом дома Брин. Сила и храбрость на службе королеве. Пожалуй, пора обзавестись новой трубкой. Это уже старая.
«Не так уж я хорошо выглядел в той истории, как ты верно слышал».
Брин нагнулся и взял у подскочившего ветерана тлеющую веточку из погашенного костра. Потом он выпрямился, раскуривая трубку.
«Случилось это года три назад, а Мерлин совершала поездку с официальными визитами. Кайриен, Тир, Илиан и напоследок перед возвращением в Тарвалон Кеймлин. В то время у нас опять обострились проблемы с мурандийскими приграничными лордами. Ну, в общем, как всегда.
Раздались смешки, на мурандийской границе отслужить успели все.
«Я отправил отряд гвардейцев разобраться с мурандийцами, которые считали, будто им принадлежат овцы и скот по нашу сторону границы. Откуда же мне было знать, что этим делом заинтересуется Амерлин?»
Рассказ привлек всеобщее внимание. Приготовления к маршу продолжались, но гораздо медленнее.
Суан Санчей и Элайда уединились с Моргейс. «Ну вот», — он опять произнес ее имя, — и это не доставило ему особых страданий. А когда они вышли, вид у Моргейс был тот еще. Отчасти как у грозовой тучи, молнии из глаз так и летели. А отчасти как у десятилетней девчонки, которой мать устроила взбучку, поймав на том, что она потихоньку медовые пряники таскает. Моргейс — женщина упрямая и сильная. Но оказаться между Элайдой и престолом Амерлин...
Брин покачал головой, а солдаты начали пересмеиваться.
В одном никто из них не завидовал лордам и правителям. Во внимание к тем Айс Седай. Она приказала мне отозвать все войска от границы с Муранди, и немедленно. Я попросил ее обсудить этот приказ со мной наедине. И тут на меня накинулась Суан Санчей. На глазах половины двора взялась с меня стружку снимать то с одного бока, то с другого. В общем, разнесла меня в пух и прах точно зеленого новобранца. Разжевала и выплюнула. Заявила, мол, если я не исполню, что велено, она из меня наживку для рыбы сделает.
Тогда Брину пришлось просить у нее прощения. Вдобавок ко всему, на виду у придворных. И за что? За то, что старался по мере сил поступать так, как диктует присяга. Но об этом рассказывать не нужно. Даже когда все кончилось, Брин не был уверен, что Суан не заставит Моргейс обезглавить его, если сама раньше ему голову не оторвет.
«Должно быть, жутко большую рыбину хотела поймать», — засмеялся кто-то, и все захохотали. «Результат был такой», — продолжил Брин. «Мне подпалили шкуру, а гвардии приказали отступить от границы. Так что, если надеетесь, будто я стану оберегать вас в Эбударе, не забывайте моего мнения. Эти трактирщицы способны и Амерлин вывесить на солнышко просушиться, а вас-то и подавно».
Бывалые вояки радостно загоготали.
«А вы, милорд, не узнали тогда, из-за чего весь сыр-бор разгорелся?»
— не унимался любопытный Джонни. Брин покачал головой.
«Думаю, какое-то из дел Айс Седай. Не будут же они выкладывать тебе или мне всю подноготную того, что замышляют?»
Вновь прокатились смешки. С легкостью вводящие в заблуждение насчет их возраста, ветераны запрыгивали в седло.
«Кое-кто из них старше меня», — мрачно подумал Брин. «Слишком старый, чтоб гоняться за красоткой с милыми глазками. За прелестницей, которая ему в дочери годится, если не во внучке. Я просто хочу знать, почему она нарушила клятву», — твердо сказал себе Брин. «Только это».
Подняв руку, Брин дал сигнал к выступлению, и отряд двинулся на запад, оставляя за собой шлейф пыли. Чтобы нагнать беглянок, придется скакать быстро. Но решение Брина было твердым. Он непременно отыщет их. В Эбударе или в Бездне Рока.